Глава 10. Перенесемся в тот момент, когда Бренди Александр укрывает меня одеялом. Я лежу на кровати в гостиничном номере в Сиэтле. Это ночь, ночь Space Needle, ночь, когда будущее не наступает. Вокруг ног Бренди и ее тонкой талии, похожей на узкую горловину песочных часов, обмотаны несколько ярдов черного тюля. Тонкая полупрозрачная материя окутывает ее огромный бюст и петлей покрывает рыжеволосую голову. И все это великолепие, склоняющееся надо мной, поблескивает бледными огнями. В этом наряде Бренди походит на летнюю ночь. Фальшивые бриллианты, не пластиковые, которые штампуют в Калькутте, а австрийские, изготовленные из хрусталя умелыми руками эльфов из Шварцвальда. Эти маленькие звездочки с Рейна рассыпаны по всему черному тюлю, который надела на себя Бренди. Лицо ее королевского величества — светлая луна на ночном небе, опустившаяся ко мне, чтобы пожелать спокойной ночи. В моей комнате выключен свет. Работает телевизор, расположенный напротив кровати. Хрустальные звездочки Бренди, изготовленные вручную, переливаются всеми цветами, которые телевизионщики старательно показывают нам. Сет прав. Телевидение действительно делает меня богом. Я могу наблюдать за кем хочу, и каждый час на смену одной жизни на телеэкране приходит другая. Здесь, в реальности, часто все происходит иначе. «Я всегда буду любить тебя», — говорит королева ночного неба, и мне становится понятно, какую открытку она нашла на лобовом стекле Линкольна. Постельное белье в отелях на ощупь такое же, как в больнице. С того момента, как мы встретили друг друга, минуло несколько тысяч миль, а крупные пальцы Бренди все так же заботливо расправляют складки покровов на том месте, где когда-то был мой подбородок. Мальчики и девочки, бегающие из ночных клубов в темной аллее, где продают наркотики, меньше всего на свете желают повстречать там меня с незакрытым лицом. Бренди говорит: «Мы вернемся, как только распродадим все, что у нас имеется». В дверном проеме виден силуэт Сета. Если смотришь на него отсюда, с моей кровати, он выглядит на фоне неоново-зеленых, серых и розовых тропических листьев, изображенных на обоях в холле, сногсшибательным супергероем. Плащ, длинный черный кожаный плащ, который надел Сет, плотно облегает его плечи и спину, а от пояса к низу расширяется, поэтому походит на накидку. Быть может, в те моменты, когда Сет целует королевский зад Бренди Александр, он нисколько не притворяется. Наверное, они по-настоящему влюблены друг в друга и отдаются своим чувствам, когда меня нет поблизости. Лицо, обрамленное черным тюлем, которое склоняется надо мной, поражает насыщенностью красок. Кожа вокруг графитового рта покрыта изобилием розового. Глаза ядовито-баклажанные. Даже сейчас, когда комната освещена лишь экраном включенного телевизора, эти краски смотрятся чересчур яркими, интенсивными, кричащими, жгучими. Вспоминаются персонажи каких-то мультфильмов. У манекенов в модных магазинах такие же лица. С чрезмерно баклажанными глазами и слишком сильно выделенными розово-ржавыми румянами щеками. Для воображения ничего не остается. Может, именно это нравится мужчинам? Мне хочется, чтобы Бренди Александр поскорее ушла. Я мечтаю остаться наедине с Сетом. Страстно желаю, чтобы он засунул пальцы мне в рот, чтобы раздвинул рукой мои колени и стал с восхищением меня рассматривать. «Если захочешь что-нибудь почитать, — говорит Бренди, — можешь взять книгу о мисс Ронни Барретт. Она в моей комнате. Я мечтаю, чтобы от того, как меня натерла щетина Сета, мне было больно писать». Сет спрашивает: «Ты идешь?» Рука в кольцах и перстнях бросает пульт дистанционного управления телевизором на мою кровать. «Пойдем, принцесса!» — торопит Бренди Сет. «Ночь скоро кончится». Единственное, чего я хочу, так это смерти Сета, чтобы он стал жирным, обрюзгшим, неуверенным в себе и пугливым. Если он меня не желает, Я мечтаю тоже не желать его. «Если с нами что-нибудь случится, сцапают копы или что-нибудь еще», — говорит мне Луна. «Деньги у меня в косметичке». Человек, которого я люблю, уже вышел из номера. Отправился разогревать мотор машины. Человек, пообещавший всю жизнь любить меня, желает мне спокойной ночи и тоже удаляется, плотно закрывая за собой дверь. Перенесемся в прошлое. В тот день, когда Манус, мой жених Манус Келли, агент сыскной полиции, который бросил меня, сказал: «Родители, они как Бог. Тебе важно знать, что мать и отец всегда с тобой, что одобряют твои действия и поступки. Тем не менее, ты звонишь им только когда попадаешь в беду или в чем-то нуждаешься». Вернемся в Сиэтл, ко мне, лежащей в кровати с пультом дистанционного управления. Я нажимаю кнопку и отключаю звук телевизора. На экране три человека на стульях на невысокой сцене перед аудиторией. Когда каждого из них показывают крупным планом, внизу появляется надпись, имя и еще несколько слов, которые в первое мгновение воспринимаешь как фамилию. Слова эти кратко говорят зрителю о том, что за человек перед его глазами. Они похожи на прозвища индейцев. Хезер – быстрые ноги бизона, Триша – лунный охотник, Кристи – пила человеческую кровь, Роджер жил с мертвой матерью, Бренда съела своего ребенка. Я переключаю канал и вижу других трех людей. Гвен работает проституткой. Невиль был изнасилован в тюрьме. Брент спал со своим отцом. Люди по всему миру рассказывают другим о случившейся в их жизни единственной трагедии, а также о том, как им удалось преодолеть это страшное испытание. Теперь они живут прошлым, а не настоящим. Я нажимаю кнопку, возвращаю Гвен, работающей проституткой, голос, и слушаю ее проститутские разглагольствования. Разговаривая, Гвен подается вперед и оживленно размахивает руками. Она смотрит куда-то вверх, вправо, не на камеру. Я знаю, что там установлен монитор. Гвен наблюдает за собой. Она сжимает пальцы в кулаки, оставляя выпрямленным только один, указательный, на левой руке. Потом медленно переворачивает кисти таким образом, что ее ногти оказываются сверху, в центре внимания. «Чтобы быть в состоянии защитить себя, большинство девушек, работающих на улице, отламывают небольшой кусочек бритвы и приклеивают его под ноготь. Потом красят ногти лаком, и лезвие не видно». Гвен, наверное, что-то не нравится в изображении на мониторе. Она хмурится и откидывает назад огненно-рыжие волосы, обнажая уши в жемчужных серьгах. «А когда девочки попадают в тюрьму», — обращается к себе Гвен, глядя в монитор, — «или теряют былую красоту и привлекательность, некоторые из них используют бритву для перерезания собственных вен». Я опять лишаю Гвен, работающую проституткой, голоса. Я переключаю канал. Нажав на кнопку 16-й раз, я вижу на экране чудесную молодую женщину в обтягивающем фигуру вечернем платье с блестками. Она улыбается и выбрасывает в дымовую трубу фабрики «Ням-ням» мясные отходы. Эви и я. Мы с ней снимались в этом ролике. Он один из тех, которые похожи на настоящую телепередачу, хотя длятся не так долго. На экране появляется другая девушка в блестящем платье с серебряным подносом в руках. Она пробирается сквозь толпу северян и туристов со Среднего Запада и предлагает парочке в одинаковых гавайских рубашках выбрать канапе с ее подноса. Парочка и все остальные люди, наряженные в одежды из двухфантурного кругловязанного полотна, смотрят куда-то вверх-вправо, не на камеру. Там установлен монитор. Выглядит странно, но происходит следующее. Все снимающиеся в рекламе пялят глаза на собственное изображение в мониторе, пялят глаза на собственное изображение в мониторе, пялят глаза на собственное изображение в мониторе. Они замкнуты в кольцо реальности, которое никогда не закончится. В глазах девушки с подносом линзы неестественно зеленого цвета. Ярко-красная помада выступает за настоящие контуры ее губ. Ее густые светлые волосы подняты вверх, поэтому плечи не кажутся такими ширококостными. Канапе на подносе, который она крутит перед носами собравшихся. Крекеры, нагруженные мясными субпродуктами. Девушка продвигается вперед, В центр студии ярко освещенный прожекторами. У нее ненатурально зеленые глаза и светлые волосы. Это моя лучшая подруга, Эви Коттрелл. Конечно, это Эви, а это Манус. Он выступает вперед и своим обалденным внешним видом отделяет Эви от толпы. Манус, агент сыскной полиции, берет с подноса крекер, нагруженный мясными продуктами, и кладет его между своих искусственных зубов. И жует, и запрокидывает красивую голову, зажмуривая глаза, волшебные голубые глаза, потом крутит головой из стороны в сторону и глотает. Внимание зрителя сосредотачивается на его квадратном мужественном подбородке. Черные густые волосы, как у Мануса, напоминают о том, что голова человека покрыта рудиментарным мехом. Вот такой этот Манус — сексуальный, волосатый пес. Мануса показывают крупным планом, теперь он смотрит прямо в камеру. Его глаза выражают любовь и полное удовлетворение. Дежавю. Манус выглядел точно так же, когда спрашивал у меня, достигла ли я оргазма. Потом Манус поворачивается и дарит свой неподражаемый взгляд Эви, а остальные люди все смотрят в другую сторону. На себя в мониторе, на себя в мониторе, на себя в мониторе и на Мануса. С любовью и удовлетворением улыбающегося Эви. Эви тоже улыбается Манусу, губами, на которых ярко-красная помада выходит за их натуральные контуры. А я — малюсенькая блестящая фигурка на заднем плане. Я виднеюсь над плечом Мануса, я далеко, у трубы из органического стекла, на самом верху фабрики ням-ням. И почему я была такой тупой? Хочешь покататься на яхте? Конечно. Мне давно следовало догадаться о том, что происходит между Манусом и Эви. Даже сейчас, лежа в кровати в номере отеля, через год после того, как все закончилось, я сжимаю пальцы в кулаки. Я ведь могла просмотреть этот глупый ролик, и тогда сразу поняла бы, что Эви и Манус закрутили грязный романчик, что пытаются выдать его за настоящую любовь. Что ж, теперь я все знаю. Мне давно известно об их связи, и ролик этот я просматриваю уже, наверное, в сотый раз. Я вижу в нем только себя. Реальность — это круг, петля, которая никогда не закончится. Камера перемещается к первой девушке, к той, которая на сцене. Это я. Я такая красивая. Я демонстрирую на телевидении замечательную способность фабрики производить легкие закуски. Я ошеломительно красивая. Черт побери, я потрясающе красивая. Отключенный голос за кадром вещает о том, как фабрика ням-ням может принять от вас любые мясные субпродукты, языки, сердца, губы или гениталии, переработать их, приправить и, уложив на крекеры, преподнести вам в виде трефы, пики или бубны, как пожелаете. Я лежу на кровати и плачу. Бубба Джон. У нее отстрелена челюсть. У меня за спиной тысячи миль, я кем уже только не была, а история остается прежней. Почему чувствуешь себя полным придурком, если смеешься, находясь один в комнате? Но плач обычно заканчивается именно смехом. Как так получается, что ты постоянно видоизменяешься, но продолжаешь быть все тем же смертоносным вирусом?